Исход.
Урок 26, глава 25, продолжение. Давайте более внимательно рассмотрим некоторые из священных предметов, находившихся в скинии собрания. Перечитайте Исход 25, 10, 22. Мы прочитаем обо всем золоте, серебре и меди, использованных для скинии. Мы перейдем к точному количеству чуть позже в книге Исход, но пока просто знайте, что общий вес всех этих металлов составлял приблизительно 8 тонн. Откуда у них такое огромное количество драгоценных металлов, учитывая, что они бродили по бесплодной ничейной земле? Они принесли их с собой из Египта. Бог велел Израилю обчистить Египет, просить у египетского народа золото и серебро, прежде чем покинуть Египет. И египтяне были более чем счастливы дать им эти драгоценные металлы только для того, чтобы избавиться от евреев и их Бога, которые почти уничтожили Египет. Поэтому нам не нужно идти вперед с каким-либо скептицизмом. Давайте представим, насколько легко было Израилю иметь на руках такое количество драгоценного металла. Потребовалось бы не менее 2 грамм от каждого израильтянина, чтобы накопить необходимые 8 тонн. Это эквивалентно примерно одной маленькой серьге на человека, а их было наверняка в несколько раз больше. Божьи наставления начинаются в стихе 10 с инструкции к созданию соймого священного из всех предметов обстановки. Ковчега Завета, который должен находиться в самом святом помещении скинии, соответственно, называемом Святая Святых. Ковчег символизировал Божье присутствие и его престол. Конструкция ковчега должна была быть сделана из дерева акации, очень твердый, очень плотный материал, который в изобилии встречается в пустынных регионах, особенно на Аравийском полуострове. Еврейское слово, обозначающее древесину акации – ситтим. Ковчег был чуть меньше 1 метра 20 сантиметров в длину и чуть более 60 сантиметров в глубину, и он был таким же широким, как и глубоким. В большинстве Библий все размеры скинии и ее обстановки указаны в локтях. Но ученые расходятся во мнениях относительно точной длины. Локтя в разных культурах, его длина варьирует от 38 до 55 сантиметров. Таким образом, мы знаем только приблизительные размеры скинии и ее обстановки плюс-минус 10%. Технически сам ковчег был просто прямоугольным сундуком, емкостью для хранения, потому что крышка была отдельным предметом, называемым престолом милосердия, с херувимами на ней, который рассматривался отдельно. Тем не менее, в общих чертах, когда в Библии упоминается ковчег, подразумевается как сундук для хранения, так и его крышка. Ковчег был покрыт золотом внутри и снаружи. Престол милосердия, крышка ковчега, представлял собой массивную золотую плиту с 2 херувимами наверху. На иврите эта крышка называется капарет, что означает место искупления. Это потому, что в стихе 22 Бог говорит, что именно там он встретится с Моисеем, чтобы дать Моисею наставление для Израиля. Это также будет место, где в день искупления, Йом-Кипур, первосвященник будет стоять, чтобы искупить грехи всего Израиля.
Причина, по которой мы называем крышку престолом милосердия, заключается в том, что ковчег символизирует Божий престол, место, где восседает милосердный Бог и принимает ежегодное искупление за грехи людей.
Херувимы, которые являются выдающейся особенностью престола милосердия, являются интересными существами. Бог разместил херувимов у входа в Эдемский сад. Четырех животных, которых мы обсуждали как имеющих лица, идентичные символам четырех доминирующих израильских колен, по одному расположенному на каждой из четырех сторон скинии, еврейские мудрецы также считают херувимами. Поэтому неудивительно, что мы находим их здесь, в самом святом месте Бога на земле. Они, по-видимому, являются еще одним типом хранителя или слуги Иеговы. Мы должны четко понимать, что никто точно не знает, как выглядят херувимы. Изображения, которые мы видим сегодня, варьируют от пухлых маленьких младенцев с короткими крыльями и прической в стиле афро до зрелых человекоподобных существ с крыльями, которые простираются от головы до ног. Различные изображения ковчега и престола милосердия с херувимами, которые мы имеем сегодня, являются лишь лучшими предположениями о том, как они выглядели. Если ковчег когда-нибудь будет найден, только тогда мы будем знать наверняка. Ковчег настолько свят, что после его изготовления и ввода в эксплуатацию к нему никогда не должны были прикасаться человеческие руки. Даже в самый священный день года, Йом-Кипур, день искупления, когда первосвященник входил в святая святых и стоял перед ковчегом, он держался далеко от него, на расстоянии 2 метра, и со своего места брызгал жертвенной кровью на ковчег. Поскольку к ковчегу нельзя было прикасаться, на ковчег были надеты кольца с шестами для переноски ковчега, проходящими через эти кольца. Шесты никогда не должны были сниматься. Позже в Священном Писании мы прочитаем об инциденте, когда ковчег в процессе переноски едва не упал, и один из носильщиков ковчега инстинктивно поддерживает его рукой и мгновенно умирает. Обратите внимание на кое-что важное здесь. В стихе 22 нам сказано, что Дух Божий почивает над ковчегом. Не на ковчеге, но над и между херувимами, прикрепленными к капорет, крышке. Когда он хочет поговорить с Моисеем, даже ковчег недостаточно свят и чист, чтобы святость Иеговы могла соприкоснуться с ним. Потому что хотя ковчег – это Божий замысел, создан он человеком. Помните, на этом этапе истории Святой Дух Божий не обитал в человеке. Он обитал над человеком или среди людей, но не в человеке. Сегодня, начиная с Пятидесятницы, тот же самый Святой Дух, который витал над престолом милосердия, обитает в нас верующих. Я думаю, нам также нужно осознать, что концепция Святого Духа Божьего, обитающего в человеке, была такой же нелепой для тех странствующих израильтян, как и для евреев времен Христа. Были приложены огромные усилия, как в ритуале, так и в дизайне скинии и храма, чтобы убедиться, что Божий Дух отделен от людей. Даже в тот единственный день каждого года, когда первосвященник входил в святая святых, ни люди, ни сам первосвященник не были уверены, что он выйдет оттуда живым. Это не был удобный мирный ритуал, через который проходил первосвященник. Он был напуган, как и люди.
Как-то они даже привязали веревку к лодыжке первосвященника, чтобы иметь возможность вытащить его, если его пребывание займет больше времени, чем обычно. Потому что если Бог убьет его в святая святых по какой-либо причине, у них не будет возможности забрать тело. Поскольку внутрь мог зайти только первосвященник, даже сменный первосвященник не смог бы вытащить это тело. Потому что первосвященники не могли прикасаться к мертвому телу. Поэтому я подозреваю, что если бы они даже поверили, что такая вещь, как вселение Духа Божьего в человека, возможно, они были бы в ужасе от таких перспектив. Как только апостолы наконец поняли этот принцип, мы видим, что они стали другими людьми, бесстрашными, смелыми, бескомпромиссными в Евангелии. Большинство из нас принимают это как должное и не задумываются как следует о тайне этой истины. Я думаю, что нам нужно испытывать благоговейный трепет, если не сказать легкий ужас, от того, что Святой Дух Божий живет внутри нас. Пожалуйста, также поймите, что идея скинии как Божьего жилища является образной. Бог не был ограничен домом из тканей и шкур животных, которые нужно было переносить с собой всякий раз, когда он хотел куда-то пойти. Бог есть Дух. Он может быть везде одновременно или отсутствовать везде одновременно и во всех возможных промежуточных состояниях. Скиния была построена для того, чтобы человечество могло понять определенные аспекты. И Иеговы, настоящие и будущие, и чтобы Бог мог встречаться с Моисеем и раз в год с первосвященником в назначенное время. Согласно нашему современному
западному образу мышления, скиния была не домом, а конференц-залом, где люди собирались в определенное время для определенных целей. Сегодня, когда Святой Дух обитает в учениках Иешуа, нам не нужно ждать назначенного времени, чтобы пообщаться с Богом, как это делал Моисей. Нам не нужно идти в определенное здание или ждать, пока церковь или синагога не начнут заседать. Место, где мы сегодня встречаемся, не является домом Божьим. Ни здание церкви, ни синагога, друзья мои, не являются домом Божьим. Скорее, это дом Божьего народа. Мы индивидуально и коллективно являемся домом Божьим. Посмотрите на послание к евреям. 3:6. Павел говорит: «Но Христос верен, как Сын, над домом Божьим, и мы Божий дом».
Ковчег был средством и местом, с помощью которого Бог обитал среди людей. Это было символическим и пророческим для Иешуа. Шуа, который будет жить среди людей. Бог физический, во плоти, живущий среди людей. Даже то, что находилось внутри ковчега, было прообразом того, кем был Христос. Расцветающий посох, сосуд с манной и каменные скрижали с 10 заповедями. Посох, также иногда называемый в Библии жезлом, был знаком власти. Среди вождей колен поднялось большое волнение, когда Моисей объявил, что Аарон будет первосвященником. Первосвященник обладал огромной властью и авторитетом и, по сути, был главой правительства всего Израиля. Поэтому каждый из вождей колен хотел стать первосвященником. Тот факт, что Аарон был братом Моисея, создавал определенную проблему, потому что поскольку Аарон и Моисей оба были левитами, власть принадлежала только колену левитов, так было до тех пор, пока Моисей не скончался и власть не перешла к Иисусу Навину из колена Ефремова. Поэтому, чтобы уладить ссору, Бог велел вождям племен отдать свои посохи Моисею, который положил их перед ковчегом. Посох Аарона пророс и распустил бутоны миндаля, указывая на то, что Аарон был Божьим выбором в качестве первосвященника. Итак, расцветший посох символизировал должность первосвященника и колена, из которого должны были произойти все будущие первосвященники, колено Левия. Христос, как нам говорят, является нашим первосвященником, хотя он и не левит. Он из колена Иудина. Но мы пока не будем вдаваться во все эти тонкости. Сосуд с манной небесной пищей, посылаемый Богом в течение всего времени пребывания израильтян в пустыне, символизировал жизнь, хлеб жизни. Источник реальной поддержки благочестивой жизни непросто. Существование – это Христос, который называл себя хлебом жизни. Это важно понять. Йешуа называл себя манной.
И, конечно же, внутри ковчега лежали те каменные скрижали с 10 дебор, 10 словами, которые были и остаются основополагающими принципами, лежащими в основе всего Божьего слова человечеству. Эти слова написаны в сердце каждого верующего. И, конечно же, Иоанн говорит нам, что Христос есть Слово. Итак, у нас есть посох Аарона, который символизирует власть Христа как первосвященника. Сосуд с манной. Христос есть хлеб жизни, наша манна. Каменные скрижали Слова Божьего. Христос есть Слово Божье. Ковчег символизировал Мессию, который содержал в себе эти три фундаментальные природы. Он стал видимым присутствием Бога на земле. И после того, как он воскрес и вознесся на небеса, Святой Дух сошел, чтобы вселиться в нас, верующих, точно так же, как он обитал в Скинии все эти годы. Вот почему Павел говорит, что мы – Божья Скиния, жилище Иеговы в нынешнее время. Перечитайте Исход 25, 23, 30. Начиная со стиха 23, описывается схема стола для хлебов предложения. Стол с хлебом был установлен у северной стены святилища в комнате, примыкающей к святая святых. Как и в случае с ковчегом Завета, стол должен был быть изготовлен из акации в качестве каркаса, а затем покрыт чистым золотом. Стол должен был быть около 90 сантиметров в длину, 50 сантиметров в ширину и около 8-10 сантиметров в высоту. На него должны были быть положены 12 хлебов, представляющих 12 колен Израилевых. Странно звучащее словосочетание «хлебы предложения» всего лишь одна из попыток перевести оригинальное название этих хлебов на иврите «лехем по ним». «Лехем» – обычное еврейское слово, означающее «хлеб». По ним странное слово, трудно переводимое, оно означает лицо. Но лицо тогда означало нечто немного иное, чем то, что мы думаем о нем сегодня. В Библии, когда чье-то или Божье лицо обращено к вам, это означает, что его присутствие с вами. Поэтому иногда хлебы предложения называют хлебом его присутствия, то есть хлебом Божьего присутствия, что более буквально. Таким образом, 12 хлебов предложения на столе в Скинии обозначают 12 колен Израилевых в присутствии Бога.
Позже будет дан точный рецепт этого священного хлеба. Каждую субботу хлеб заменялся на 12 свежих буханок, а старые буханки съедались священниками в пределах священного участка. Другими словами, они не могли выносить хлеб за пределы скинии. Но не путайте это со специальным хлебом, который израильтяне пекли для собственного употребления каждую субботу. Халой, которую израильские семьи ели за своим столом. Хлеб предложения и хала были совершенно разными. Во-первых, даже несмотря на то, что это прямо не указано в Библии, хлеб предложения был пресным хлебом, потому что он был хлебным приношением, а для всех хлебных приношений требовалось, чтобы в них не использовалась закваска, дрожжи, потому что закваска символизирует грех. Хайла, однако, может быть квасным хлебом. Библия действительно прямо не дает много подробностей о символической причине этого явления. В результате у нас есть много объяснений и теорий того, что оно может представлять. Большинство из них включают идею о том, что эти хлебы представляют хлеб жизни и, следовательно, представляют служение Христа, поскольку он является хлебом жизни для церкви. Возможно. Проблема в том, что это объяснение устраняет довольно очевидное. 12 хлебов представляли 12 колен, находящихся в присутствии Бога, отсюда и название, хлеб его присутствия, и что он обеспечит безгрешный источник пропитания. Это идея использования пресного хлеба для них. Конечно, этот безгрешный источник пропитания, который, как мы знаем и понимаем, это Христос, но этот конкретный источник в книге Исход 25 предназначался для 12 колен Израилевых, представленных 12 хлебами. Это было не для неевреев. Завет, скиния, все это было для 12 колен Израилевых и с ними. Итак, давайте будем напоминать себе, что, как и сказал апостол Павел, мы, язычники, были присоединены и привиты к заветам Израиля, они не являются нашими заветами как таковыми. Интересно, что вино также было поставлено на стол вместе с хлебом. Вино и пресный хлеб. Какой образ это вызывает в воображении теперь? Конечно, заповедь хлебопреломления, вечеря Господня. Перечитайте Исход 25:30-39. Далее мы переходим к золотой подставке для светильника, которая стояла на южной стороне святого места напротив стола с хлебом. Еврейское слово, обозначающее подставку для светильника – «менора». Теперь технически, точно так же, как ковчег Завета, это всего лишь сундук для хранения, а не крышка, престол милосердия. Так и «менора» – это канделябр или подставка, то есть держатель для свечей или масляных ламп. Но свечи и масляные лампы являются отдельными частями, точно так же, как престол милосердия отделен от ковчега. Минора не является источником света. Она просто представляет собой место для размещения источников света. Оригинальная минора весила около 32 килограммов, так как она была сделана из таланта золота. Золото не было расплавлено и вылито в форму, как это делалось тогда и до сих пор делается в большинстве случаев с драгоценными металлами. Она была фактически вылеплена из большого куска золота. Минора Скинии была единственным источником света в комнате длиной 9 метров, шириной 4,5 метра и высотой 4,5 метра. В святом месте, в котором она находилась. На миноре стояли 7 масляных ламп, в которых горело специальное оливковое масло. У миноры был центральный стебель, а затем по 3 ветви с каждой стороны стебля, что давало ей в общей сложности 7 рукавов или ветвей. Итак, эти 7 масляных ламп должны были гореть днем и ночью. Лампы никогда не должны были гаснуть, и священникам предстояло следить за этим. Основным украшением миноры является миндаль на различных стадиях его развития. Почему миндаль? Обратите внимание на связь с посохом Аарона, который расцвел цветами миндаля, а затем произвел миндаль. Еврейские мудрецы говорят, что миндальное дерево, первое, расцветает весной. Некоторые также говорят, что из-за того, что мертвая палка, которая была посохом Аарона, ожила, расцвела и принесла плоды, миндаль символизирует воскресение. Я склонен согласиться с этим, первые плоды и воскресенье. Ничто иное не могло быть более пророческим и более символизирующим Иешуа.
Минора является, пожалуй, самым узнаваемым символом еврейского народа наравне со звездой Давида. И это особенно актуально сегодня. Безусловно, минора – древнейший символ еврейского народа, появившийся по меньшей мере за 1000 лет, а возможно и больше, до появления звезды Давида. Раввины и еврейские мудрецы высказали несколько интересных предположений о Миноре. И одним из наиболее интригующих является очевидное сходство миноры с деревом с ветвями. Несколько раввинов говорят, что минора вполне может представлять древо жизни в Эдемском саду. Я думаю, что это вполне возможно.
Теперь, несмотря на то, что можно было ожидать от большинства язычников, минора с 7 ветвями, скиния или храмовая минора, в наше время никогда не зажигается в благочестивом еврейском доме. В чем причина? Она должна была быть специальным символом для использования в храме. В некотором смысле для евреев это напоминание о храме. Поскольку храма не было более 1900 лет, зажигать минору с 7 ветвями для еврея не имеет значения. Нет храма, нет необходимости в миноре. В большинстве еврейских домов сегодня даже нет миноры с 7 ветвями. Однако есть минора с 9 ветвями. Вы не найдете упоминания о ней в Библии. Минора с 9 ветвями появилась чуть более чем за столетие до рождения Иешуа. Она была изобретена в честь празднования Хануки, также называемой праздником посвящения или праздником огней. Это праздник в
память о возвращении и очищении храма Иудой Маккавеем, который возглавил восстание евреев против Антиоха Епифана. Епифан, злобный марионеточный правитель Рима, правивший святой землей, занял храм, забрал многие ценные предметы и осквернил его, поместив в святая святых свою статую в виде Зевса, бога солнца. Затем он принес в жертву статуе свинью, сварил мясо и залил бульоном свитки Торы в храме. Когда еврейские повстанцы наконец вернули храм, священники были убиты, не было достаточного запаса,
должным образом приготовленного и освященного оливкового масла, чтобы лампы миноры горели более одного дня. Но тот однодневный запас, который чудесным образом сохранился, горел в течение 8 дней, пока не было сделано больше масла в соответствии с законом книги Левит. Поэтому 8 ветвей этой специальной миноры представляют 8-дневное чудо, а 9-я ветвь используется для зажигания остальных. В еврейском доме есть минора с 9 ветвями, минора Хануки, которую зажигают во время Хайнуки. Следует отметить, что время года, которое мы выбрали для празднования рождения Христа, по совпадению приходится на то же время, что и Ханука. Я вам вот что скажу. Когда-нибудь в недалеком будущем, когда храм в Иерусалиме будет восстановлен точно так, как предсказывают пророчества о конце времен, я бы очень хотел получить минору с 7 ветвями, потому что этот храм внезапно снова станет очень актуальным. И многие из евреев и, вероятно, христиан тоже захотят получить минору со 7 ветвями. Минора Скинии и ее светильники символизируют свет мира. Христа – истинный и чистый свет. Эта концепция особенно заметна в Откровении 2 и 3, где церковь, земное продолжение Иисуса, символически представлена как минора, золотая подставка для светильника. И нас предупреждают, что наши миноры будут отняты, если мы не будем придерживаться нашей первой любви – Иешуа. Наша цель, как верующих, состоит в том, чтобы быть светом для темного мира. Если мы не такие, то от нас нет никакой пользы. Мы как миноры без масла, миноры, которые должны гореть днем и ночью, но наше пламя погасло. На следующем уроке мы начнем изучать само шатровое святилище, описанное в главе 26 книги Исход.